Уважаемые дамы и господа, разрешите поблагодарить организаторов конференции за возможность участвовать в этой интересной встрече, интересной дискуссии. Прошу меня извинить за то, что вот я создаю дополнительные трудности, поскольку с переводом это определенные новые сложности для организаторов, но, к сожалению, я буду говорить по-русски, английским я почти не владею. И еще я хотела бы сказать, что о Ленинградской школе сегодня еще мало говорили, о Ленинградской школе архитекторов авангарда. Об этом будет говорить подробно Борис Кириков. Я только хочу выразить признательность своим учителям, именно мастерам архитектуры авангарда, у которых мне довелось учиться. И в первую очередь Лазарь Маркович Хидекель, вот мой непосредственный учитель, мне очень повезло. И я рада, что здесь присутствует его сын. И жена сына, те, которые продолжают традиции отца и вносят свой вклад вот в дело пропаганды творчества архитекторов авангарда. А теперь перейду непосредственно к теме. Индустриальная архитектура Ленинграда 1920-30-х годов, совпавшая с расцветом русского авангарда, представлена выдающимися памятниками, среди которых есть шедевры мирового уровня. Ленинградское промышленное зодчество продолжило и развило тенденции, зародившиеся в предшествующий период. В 1918 году, когда большевики перевели правительство в Москву, столичная функция отпала, оставив Петрограду роль города победоносного труда. Бывшая столица получила в наследство огромное количество производственных построек, новаторских по типу и конструкции. В первые послереволюционные годы, в период разрухи и голода, во время гражданской войны, фонд производственных зданий оставался почти неизменным. Причем потенциал, накопленный к этому времени, использовался не в полной мере. Объем промышленного строительства в это время был крайне незначительен и ограничен лишь одиночными постройками, которые необходимы для поддержания жизни, угасавшей в городе. Речь идет об объектах, строительство которых было начато еще до революции. Первые послереволюционные годы в промышленном зодчестве Петрограда прошли под знаком неоромантических исканий, отмеченных тягой к архаизированной стилистике. Масштабы промышленного строительства возросли после принятия в декабре 1920 года Всероссийским съездом Советов государственного плана электрификации, который стал программой возрождения страны путем создания новой энергетической базы для развития индустрии. В середине 1920-х годов началось возрождение ленинградской промышленности под лозунгом «догнать и перегнать развитые страны». В страну, возобновившую экономические отношения с развитыми странами, и в том числе с Германией, активно привлекаются зарубежные специалисты. В этот период архаизированная стилистика в промышленном строительстве... Потише, да? Да, хорошо, благодарю. В промышленном строительстве уступила позиции конструктивизму, направлению, ориентированному на передовую технику и науку, имевшую сильные корни в Петербурге. Эстетическое осмысление свойств железобетона предопределило уже в 1910-е годы, в предреволюционный период, появление утилитарных сооружений, в отношении которых уже тогда применялся термин «конструктивный стиль». Однако в новых условиях послереволюционной эпохи стремление архитекторов выразить мощь техники и динамизм революционной эпохи придавало особую образность подобным постройкам. Этапным произведением, оказавшим заметное влияние на архитектуру ленинградского конструктивизма, стал комплекс трикотажной фабрики «Красное знамя» Эриха Мендельсона. Возведение комплекса в 1926-1930 годах стало результатом полного конфликта сотрудничества автора проекта с ленинградскими коллегами. В мае 1925 года инженерами строительного бюро при фабрике «Красное знамя» был создан проект расширения фабрики, отклоненный потом комиссией по постройке новых текстильных фабрик. Таким образом, После неудачной попытки проектирования собственными силами представители Ленинградского текстильного треста выехали в августе 1925 года в Германию для ознакомления с прогрессивным зарубежным опытом. В Берлине им был рекомендован в качестве эксперта Эрих Мендельсон, автор широко известной шляпной фабрики в Люкенвальде. Мендельсон, сочувствующий новому государству и состоявший в архитектурной секции Общества друзей Новой России, принял предложение. В сентябре 1925 года торговое представительство СССР заключило со знаменитым архитектором договор на разработку проекта, в котором должны были быть учтены не только новейшие тенденции архитектуры и прогрессивные методы строительной техники, но и должны были быть решены вопросы энергетического обеспечения, технологического оборудования. Особое внимание придавалось системе вентиляции, так удачно примененной зодчим при строительстве фабрик в Люкенвальде. Вентиляционным шахтам. Нет. Ну ладно, потом. Наоборот, да? Ага. Вентиляционным шахтам. Мендельсон с увлечением принялся за проект, который окончил в 12 месяцев, предложив заказчику три варианта. Строительная часть была разработана инженером Соломонсоном, а организация производства инженером Лазером. На отведенной территории предполагалось разместить комплекс, состоящий из протяженного Г-образного в плане четырехэтажного главного здания с башней и примыкающих к нему трех одноэтажных мастерских. Завершалась композиция доминантой, объемом силовой станции. Расположенной на углу квартала. По предварительному проекту Мендельсона под руководством известных ленинградских архитекторов Овсянникова и Претро были выполнены рабочие чертежи для первой очереди строительства, в целом соответствующие основному замыслу. Однако новаторский проект иностранца встретил немало противников и вызвал бурную полемику в прессе. Несмотря на это, летом 1926 года было начато возведение зданий первой очереди комплекса, главного трикотажного цеха, отбельного, красильного и белильного корпусов. А также силовой станции. Весь комплекс сооружен методом был очень быстро, методом народной стройки в два этапа, в две очереди. Первая в 1926-29, вторая в 1934-37 годах. В процессе строительства авторский замысел был искажен и упрощен. Три цеха внутри двора, отбельные и красильные, должны были завершаться вот такими подобными вентиляционными шахтами по типу корпусов фабрики в Люкенвальде. Но этот важный элемент был выполнен только над одним цехом, как мы видим здесь, над красильным, причем с некоторым искажением конструктивной основы. Не осуществлено двухуровневое решение внутреннего двора. Изменено было объемное построение главного корпуса, лишившегося лестничных шахт и башни. Только силовая станция, сооруженная в 1926-28 годах, полностью соответствует проекту. В ее прямоугольный блок всечены с торца три закругленных объема водонапорной башни, имеющие разный размер, диаметр. Смелая по пластике, полное движение композиции убедительно соединяет черты экспрессионизма и функционализма и воплощает постулат автора «функция плюс динамика». Однако недовольство многочисленными нападками русских коллег и прессы, неудовлетворенность качеством строительства побудили архитектора устраниться от авторского надзора и датировать проект фабрики лишь начальной стадии разработки 1925 годом. Тем не менее, основное архитектурно-планировочное решение зодчего прочитывается в пространстве комплекса. И даже в настоящее время, несмотря на ужасное состояние всех построек, всех сооружений, которые уже пустуют более чем 10 лет. Силовая станция, как мы говорим, соответствует первоначальному замыслу, но интересен и главное здание, трикотажный цех. Именно интересен своим решением, объемом, хотя и незавершенным до конца, увенчанной башней. Тем не менее, основной объем сохранился. Интересна мандриановская решетка на южном фасаде, и это действительно удачный образец архитектуры конструктивизма. Произведение великого мастера оказало сильное влияние на ленинградскую архитектуру. И прежде всего на творчество архитектора Ноя Абрамовича Троцкого, одного из выдающихся зодчих межвоенного периода, который называл фабрику Мендельсона классическим образцом новой архитектуры. По проекту Троцкого под влиянием творчества Мендельсона, по-видимому, в значительной степени, был создан комплекс мясокомбината имени Кирова, построенный в 1931-33 годах под руководством Троцкого, и его можно отнести к самым значительным достижениям архитектуры ленинградского конструктивизма. Здания были заложены в 1931 году на 14-м километре от Ленинграда на заболоченном пустыре и построены так же, как и, вот и фабрика «Красное знамя», методом народной стройки в короткий срок, 13 месяцев. Предприятие должно было стать центром вновь осваиваемой территории, своеобразными воротами при въезде в город. Внешний облик комплекса с высоко взметнувшейся вверх башней символизирует подъем советского промышленного производства. Комплекс поставлен на плоском рельефе, главным фасадом обращен к городу и доминирует в большом радиусе окружающего пространства. Авторы стремились выразить в нем мощь, динамизм эпохи, увязать требования прогрессивной технологии с высокохудожественным образным решением построек утилитарного назначения. Производственный процесс, наиболее прогрессивный был для того времени и основан на американской технологии с компактным размещением основных циклов в одном объеме и максимальной механизацией. Каждое звено производственного цикла было выделено в самостоятельный геометрически четкий объем. Вместе с тем, все они были неразрывно связаны в единую композиционно-технологическую систему. В композиции доминирует главный шестиэтажный колбасный цех с административной башней. Это мощный параллелепипед, неостекленные глухие плоскости стен которого прорезаны консольным бетонным козырьком. Динамично врезанная в него 42-метровая башня служит главным опознавательным знаком всего ансамбля. Она как бы составлена из двух всеченных друг друга вертикальных пластин. Башня строго сообщает конструктивистский характер всей архитектуры комплекса и имеет явно выраженный также экспрессионистский оттенок. На верхней отметке башни расположена смотровая площадка. Фасады остальных зданий построены на контрасте больших глухих остекленных плоскостей. На международной выставке 1937 года в Париже комплекс был отмечен Гран-при за высокие инженерные и архитектурные достоинства. Троцкий построил еще ряд производственных сооружений в Ленинграде. Причем он упоминал, что стиль конструктивный толкнул меня, может быть, случайно, а может быть, в этом была своя логика, на промышленное строительство. Здание котельной теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 – один из наиболее выразительных образцов архитектуры ленинградского конструктивизма. Наиболее ярко творческий замысел выявлен в эскизной перспективе сооружения. Динамика и экспрессия композиции подчеркнуты изобразительными средствами. Объем здания с обнаженной рамной конструкцией большой высоты образован рядом открытых железобетонных наклонных рам-пилонов, несущих бункеры и транспортеры. Угловая башня, открытые мосты и галереи – все это, по словам мастера, имело целью выявить внутреннее содержание, дать характерную форму железобетонной конструкции. Не менее значим для архитектуры современного движения и редкий образец реального творчества знаменитого архитектора и педагога Якова Чернихова, снискавшего международную известность как автор блестящих архитектурных фантазий. Цикл его уникальных книг «Основа современной архитектуры» и «Конструкция архитектурных и машинных форм», а также «Архитектурные фантазии» послужили для многих поколений архитекторов источником вдохновения. Но реальных работ у него было мало. И вот в проекте водонапорной башни, сооруженной башня завода «Красный гвоздильщик», построена в 1930-31 году, это проект Чернихова, он так же, как и в своих фантазиях архитектурных, стремится к динамике, экспрессии, остроте композиции, построенном на резком контрасте вертикали и горизонтали. Обнаженная конструкция башни полностью в ней выявлены, реализованы формы, возможности железобетона. Узкий высокий ствол возносит вверх объем водонапорного бака, скругленный выступ которого опирается на тонкие столбы. Силуэт башни эффектно воспринимается в перспективе улиц промышленной зоны юго-запада Васильевского острова. Было еще немало сооружено интересных зданий в этот период, зданий промышленного значения. Среди них можно назвать здание железобетонного склада холодильника в морском порту. Архитектор Оль, инженер Штайерман, сооруженное в 1926 году. И здание полиграф Маш, архитектор Лансере, это уже позднее, в 30-е годы. Выполнены все они из монолитного железобетона, с кирпичными, каркас монолитный железобетон, кирпичные наружные стены. Экспрессия также характерна для этого здания, контраст за счет протяженного дугообразного объема и вертикали лестничной клетки башни, лестничной клетки. Наиболее выразительными и органично слитными с технологией, где принципы конструктивизма нашли наилучшее воплощение, является здание круглых хлебозаводов, построенное в Ленинграде в середине 1930-х годов. Вот только что мы видели великолепный фильм о московском хлебозаводе. Вот такие же два хлебозавода существуют у нас до сих пор и функционируют и в Ленинграде. Автор прогрессивного технологического решения – инженер Марсаков. Механизированный, как мы видели, вертикально-кольцевой процесс наглядно выражен в композиции. И надо сказать, что этот талантливый инженер пытался распространить идею круглых форм не только на композицию отдельного сооружения, но и архитектурно-пространственную организацию целого города. Уже в середине 1930-х годов был резко оборван цикл развития авангарда в Ленинграде. Тогда же были образованы отраслевые проектные институты промышленного проектирования, вследствие чего многие крупные архитекторы отошли от индустриального строительства. И на этом, можно сказать, закончился золотой век промышленной архитектуры Петербурга-Ленинграда. В последующие десятилетия она уже никогда не поднималась до прежнего уровня. В начале нашей эпохи, в начале 1990-х годов, памятники промышленной архитектуры были включены в список объектов, охраняемых государством. Однако большая часть из них имеет самый низкий охранный статус, выявленный объект культурного наследия, это низшая третья категория. На практике это означает невысокую степень их защищенности. И хотя, казалось бы, по закону они пользуются всеми правами памятников, но это лишь такой временный статус, процедура которого достаточно легка в сравнении вот с более высшими категориями. И надо сказать, что современное состояние этих памятников ленинградского авангарда оставляет желать лучшего. Если и промышленные памятники, все памятники всех эпох промышленные находятся сейчас вот под угрозой уничтожения, то наиболее опасна ситуация как раз именно с памятниками эпохи авангарда. Вот примеры этого такого плачевного их состояния. Несмотря на то, что они имеют охранный статус, частные владельцы, в чьих руках они теперь находятся, не осознают подлинной ценности этих шедевров, находящихся в бездействии от того деградирующих и разрушающихся. Время не щадит железобетонные конструкции, не отличавшиеся высоким качеством при их возведении. До сих пор существует недопонимание ценного этого пласта нашего наследия и широкими слоями общества, властными структурами и, надо сказать, даже некоторыми архитекторами. произведения всемирно известных зодчих, достойные включения в список всемирного наследия, не используются многие или используются так нерационально что и варварски, что ставит их под угрозу разрушения. Вот. Многочисленные попытки специалистов привлечь внимание к этой проблеме, публикации, выступления в прессе, проведение семинаров, конференций, инициирование акций современного искусства в заброшенных корпусах, организация дипломного проектирования на эту тему. Это вот весь возможный арсенал, которым мы владеем и используем, не принес пока реальных результатов. Показательный пример – современное состояние фабрики «Красное знамя». Из всех сооружений фабрики только силовая станция имеет статус памятника регионального значения. Остальные постройки являются так называемыми вновь выявленными объектами. Нами было предпринято немало усилий для защиты и пропаганды этого шедевра авангарда. В 2002-2003 годах на территории Красного Знамя фабрики была группа английских художников при поддержке нашего комитета, была организована такая акция, инсталляция, выставка, так называемый «Emplacement Art Fabrica». Привлекли внимание не только художественных профессионалов и такой вот наиболее прогрессивной общественности. К сожалению, это вот так этим и закончилось. Дальше. Специалисты двух университетов, нашего Санкт-Петербургского архитектурно-строительного и технического университета Карлсруэ, выступили с предложением проведения совместного проекта реставрации и перепрофилирования комплекса, который, к сожалению, не получил отклика в городской администрации. В 2006 году в нашем архитектурном университете был разработан дипломный проект студента Пастуха «Регенерация комплекса фабрики «Красное знамя» с приспособлением его под Международный центр современного искусства», так называемая «арт-фабрика», то есть живой организм современного искусства, где могли бы работать художники, проводиться выставки, семинары, симпозиумы, фестивали. Был предложен дифференцированный подход по степени, в зависимости от степени как бы сохранности и степени значимости сооружений. То есть наиболее тщательные, наиболее реставрационные мероприятия касались силовой станции, а более, значит, такое свободное воссоздание проекта Мендельсона с завершением главного здания, завершением его башни, это уже как бы новая, другая стадия проектирования. Проект был очень интересный, получил премии на конкурсах дипломных работ, но это все на бумаге. Так что, несмотря на все эти попытки, в реальной жизни все менее благополучно происходит. В настоящее время территорию фабрики выкупила частная фирма, не осознающая ценности этого места. По замыслу владельцев, желающих получить максимальную прибыль от полученного участка, здесь проектируется жилая застройка. Так называемое, как у нас все говорят, элитное жилье, в которое не вписываются здания мастерских и главное производственное здание. Владельцы вынуждены сохранить лишь силовую станцию, поскольку она является памятником регионального значения. По заказу владельца зданий одной из архитектурных мастерских была выполнена даже историко-культурная экспертиза, которая обосновала снятие с охраны вот остальных сооружений комплекса, все за исключением силовой станции. Однако при уничтожении этих построек нарушится общий пространственный замысел, который прочитывается все-таки еще в настоящее время. Будет утрачено интересное главное здание фабрики с его мондриановским фасадом. Исчезнет доминирующая композиция роль силовой станции, которая будет потеряна среди современного жилого комплекса. Беспокоит и судьба произведения другого мастера конструктивизма, то есть водонапорной башни завода «Красный гвоздильщик». Сталепрокатный завод, в чьем ведении она находится, не в состоянии распорядиться постройкой должным образом. Сооружение бездействует, железобетонные конструкции стареют. Международный фонд имени Якова Чернихова, возглавляемый его внуком, архитектором Андреем Чернихом, неоднократно выходил с инициативой к владельцам завода с просьбой выделить это небольшое по размерам сооружение в самостоятельный объект с последующей передачей его Центру современного искусства. Со своей стороны фонд готов был произвести проектно-реставрационные общестроительные работы с устройством внутри башни архитектурно-дизайнерской инсталляции. Однако из-за отказа владельцев и без должной поддержки городской власти он не смог это осуществить. Под угрозой сноса или радикальной перестройки находятся и другие упомянутые мною сооружения, ну и многие еще, те, о которых я сегодня не говорила. Нам представляется, что наряду с нашими усилиями, которые еще пока малоэффективны, привлечение внимания международного профессионального сообщества, включение лучших образцов промышленной архитектуры Ленинграда в список всемирного наследия, подверженных вот угрозе риска уничтожения, может способствовать защите и поиску оптимальных путей их сохранения. Вот общими усилиями, наверное, что-то можно сделать. Благодарю.